Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем встречу с участниками пушкинских чтений в нашей студии. Алиса Тамарова, привет!
Здравствуйте!
Алиса, что тебя привело к тому, чтобы на этих чтениях выступить со стихами?
Ну, я очень люблю произведения Александра Сергеевича Пушкина и очень люблю слушать, как читают разные дети эти произведения, поэтому мне было очень интересно послушать, как
они читают разные дети стихотворения. А что там интересного?
Мне очень интересно посмотреть на глаза читающих, потому что глаза всегда передают внутренний мир человека. Мне было очень интересно.
И какие же были глаза вот на этих чтениях?
У многих мальчиков, которые читали такие серьезные произведения, они были очень целеустремленные, такие, они прямо смотрели вперед и как будто в одну точку, и как будто они видели перед собой этот бой. И это очень было интересно. Я прям не могла отвести глаз, как они читали эти произведения.
А девочки?
А девочки, многие перевоплощались разных ведьм, каких-то, таких героев. И они были немного напуганы, то есть они напуганы сами от себя, что они чувствуют сейчас. А некоторые, которые читали такие лирические произведения, мягкие, у них были очень такие миленькие глазки, они очень, очень были красивыми, мне очень было интересно над ними наблюдать.
Ну, наверное, не бывает идеала, ведь глаза могут вам, наверное, не понравиться в плане передачи эмоций.
Ну,
все ли там было в порядке? Да.
Именно на этих пушкинских чтениях я не заметила, чтобы кто-то мне не понравился. Все очень хорошо передавали эмоции произведения данного.
А что вы ощущали, когда выходили на сцену и читали стихи?
Я, как и любой человек, очень боялась, потому что я вижу незнакомых мне людей, и мне очень было немного стеснительно перед ними рассказывать.
А скажите, вы тоже смотрели ли глаза на тех людей, на слушателей?
Да.
Какие они были?
Они просто на меня смотрели, и я даже не могла понять их эмоции, потому что они просто как будто замерли во времени, они просто не могли отвести глаз. Ну, конечно, я не очень четко разглядела их эмоции, потому что я была в образе. Но некоторый момент, который я увидела, просто они сидели, и как будто они просто попали в какую-то сказку.
А что вы читали в это время?
Я читала отрывок из сказки «О мертвой царевне и семи богатырях».
Ну, часто мы можем послушать.
Конечно.
И будем смотреть на ваши глаза, как они передаются.
Спасибо. Раз царевна молодая, милых братьев поджидая, пряла, сидя под окном. Вдруг сердито под крыльцом пес залаял, и девица видит. Нищая черница ходит по двору клюкой, отгоняя пса. «Постой, бабушка, постой немножко!» Ей кричит она в окошко. «Пригрожу сама я псу и кое-что тебе снесу!» Отвечает ей черница. «Ох ты, дитятка, девица! Пес проклятый одолел, чуть заживо не заел! Посмотри, как он хлопочет! Выйти ко мне!» Царевна хочет выйти к ней, и хлеб взяла, но с крылечка лишь сошла. Пес ей под ноги и лает, и к старухе не пускает. Лишь пойдет старуха к ней, пес лесного зверя злей на старуху. «Что за чудо! Видно, выспался он худо!» Ей царевна говорит: «На, лови! и хлеб летит. Старушонка хлеб поймала, благодарствую, сказала. Бог тебя благослови, на зато тебе, лови. И к царевне наливное, молодое, золотое, будто яблочко летит. Пес как прыгнет, забежит, но царевне в обе руки хвать, поймала. Ради скуки скушай яблочко мой свет, благодарствуй за обед. Старушоночка сказала, поклонилась и пропала. Из царевны на крыльцо пес бежит и ей в лицо. Жалко смотрит, грозно воет, будто сердце пёсье ноет, будто хочет ей сказать «брось!». Она его ласкает, треплет нежной рукой. «Что, соколка, что с тобой? Ляг!». И в комнату зашла, дверь тихонько заперла, под окно за пряжу села ждать хозяев. Оглядела всё на яблочко. Оно соку спелого полно, так свежо и так душисто, так румяно, золотисто, будто медом налилось, видны семечки насквозь. Подождать хотела до обеда, не стерпела. В руки яблочко взяла, губкам алым поднесла, аккуратно надкусила и кусочек проглотила. Тут она, моя душа, пошатнулась не спеша, руки белые опустила, плод румяный уронила, закатились глаза, и она под образа головой на лавку пала и тиха, недвижно стала.
Вот я обратил внимание, когда вы читали стихи, вы смотрели то влево, то вправо, вот уже взгляд был устремлен. Почему? Что вы там, что вы представляли? Вот когда читали, что вы думали? Что вы...
Я вот представляла, как будто я сама нахожусь в этой ситуации, в которой находится главная героиня. То есть я представляла и черницу, и пса. А когда превращалась в черницу, я, то есть, представляла и царевну, и как реагирует пес. То есть я просто попадала в какую-то вот эту вот ситуацию, которую описывает Александр Сергеевич Пушкин.
Вот насколько можно сказать, что Александр Сергеевич Пушкин ваш любимый поэт, самый любимый поэт?
Ну, мне очень нравится, как он описывает происходящее. То есть, вроде и легким языком, но если вдумываться в то, что он пишет, и то есть анализировать это, появляется вообще другой смысл. Мне вот это очень нравится.
А вот какое отношение к другим поэтам?
Ну, к другим поэтам я тоже... Ну, некоторым поэтам я отношусь, ну... Просто с уважением, что были такие поэты. А к другим, как к Александру Сергеевичу Пушкину, я просто не могу представить, как может человек обладать такими мыслями, такой фантазией, таким... четким лексиконом, что он столько может придумать и это все описать.
Насколько вы хорошо знакомы с его творчеством?
Ну, так как я учусь всего лишь в 6 классе, я, конечно, не полностью, даже, может, не половину всех произведений прочитала, а только малую его часть. Но все, что я читала, это вообще незабываемо.
Вот перед вами были девочки, они рассказывали, вот одна девочка рассказывала, что она сама просто берет стихотворение, которое ей понравится, и учит. А вот вы как это относитесь?
Ну, я не могу просто сесть и просто выучить. Оно мне запоминается просто. Я могу сидеть на уроке, и вдруг мне вспомнится какая-то ситуация из произведения, и я просто начну рассказывать. ну, не часто такое бывает. Конечно, может, я не повторю точь-в-точь все слова Пушкина, но...
Ну, а вообще, если говорить о ваших увлечениях, что вас интересует, помимо великого поэта?
Я занимаюсь музыкальной комедией Екатеринбурга. То есть я выступаю на сцене, это мне очень нравится. Я легко перевоплощаюсь в разные образы, и просто любой выход на сцену и общение с публикой мне это очень заряжает хорошими эмоциями.
А в качестве кого вы воплощаетесь?
Ну, всегда по-разному. Я могу быть и простой девочкой, могу какой-нибудь принцессой быть, могу вообще быть каким-нибудь злодеем или просто маленькой букашкой, которую не будет никто не замечать, но она свою роль играет в данной ситуации.
А какая для вас самая любимая роль?
В спектакле «Скрипач на крыше» я играла одну из сестер еврейской семьи. И этот спектакль заканчивается очень трагично, и в большинстве... Я выступала в этом спектакле очень много раз, и в большинстве случаев я просто начинала плакать от того, как больно моей героине. Потому что они там уезжают из своей деревни, в которой они жили всю жизнь, и их просто оттуда выгоняют. Они не знают, куда идти дальше. И в большинстве случаев мне просто мое сердце не выдерживало, я просто начинала плакать.
Ну, если спектакль это раз, два, три, 10, 15, 20, 25 раз, и каждый раз плачь.
Ну, не каждый раз, под конец уже понимаешь, что это всего лишь спектакль. Но все равно такая боль остается каждый раз.
Ну, я чувствую, что вот у вас такой, ну, акцент на творческом, так сказать, аспекте вашей деятельности, а что люди творческие, они не очень хорошо разбираются в технических вещах. А вот как у вас с этим?
Да, это правда.
А что вам удается в технике?
Я учусь в школе с математическим уклоном. У нас и информатика, и электромоделирование, робототехника. И когда мы строим алгоритмы, я не могу понять, что зачем идет. То есть мне это немного вводит в какой-то ступор. Я больше люблю мечтать, как-то чувствовать эмоции других, чем просто чувствовать, как-то взаимодействовать без... эмоциональной машиной.
Но все равно же в жизни-то придется столкнуться с безэмоциональной машиной.
Да, придется. Ну, я этому учусь, я пытаюсь понимать, что мне говорит мой учитель, поэтому, ну, я уже стараюсь проникнуть в эти действия. Пытаюсь, но не всегда это, конечно, получается, но стараюсь.
А что вам еще не дается в жизни?
Ну, наверное, вот эта вот вся часть, там, математика, робототехника, вот это вот все как-то не очень складывается, но все-таки как-то приходится стараться, потому что это тоже математика, это основной предмет, поэтому... приходится.
Но когда у вас же все равно есть общение с подругами, а вот они какие делают предпочтения? Я имею в виду подруг, именно подруг, а не просто там друзей ВКонтакте, например. Да? Там и 1000 человек может быть ВКонтакте, мы сейчас называем друзьями.
Ну, чаще всего мои подруги, они разделяют со мной интересы. Да, большинство подруг, они разделяют мои интересы. Большинство они из вот этой мускомедии. Вот. И все равно мы там можем просто с моими подружками сесть за книгой Александра Сергеевича Пушкина и читать там, воображать что-то.
Например, что воображать?
ну, какое-то произведение. Например, мы можем с легкостью поставить какую-то сценку на какой-то эпизод. Ведь большинство моих подруг, они разделяют со мной эти интересы, поэтому как-то не встречалась с такими людьми, которые меня как-то осуждали за это. Они все так.
Чтение стихов. Да, интерес к стихам. Это относится к увлечению. Но сейчас замечаю, что люди, которые любят стихи, они сами сейчас что-то начинают писать. А вот с этим как у вас?
Ну, я могу, конечно, сочинить какое-то стихотворение, но я такой человек очень легкомысленный, я это очень за собой замечала, поэтому я как-то этому не очень придаю значение, поэтому не могу сесть с тетрадкой, с ручкой и писать просто. Не мое.
Смотрите, какая связь может быть с легкомысленностью человека, да, и интересу вот к таким, к поэзии Пушкина? Ведь это все равно есть достаточно серьезная его работа. Как сочетаются эти два понятия? Интерес к Пушкину и легкомысленность?
Ну, я, наверное, думаю, что все равно такие люди, ну, легкомысленные, им не хватает вот этого осмысления, поэтому, когда они читают, к ним приходит вот это осмысление каких-то ситуаций, то есть они могут поучить своих героев, которые, про которых они сейчас читают, и уже это проявить в жизни как-то.
А чему вы уже научились от героев Пушкина?
Ну, я как раз из сказки «Семи», ой, «О мёртвой царевне семи богатырях», я научилась, что не всегда надо доверять людям, какими бы они бедными, несчастными не казались. Всегда надо иметь свою голову на плечах и как-то понимать ситуацию, которая сейчас происходит.
Иметь голову на плечах, но не всегда. Какого? А какая уверенность в том, что наша голова, которая на плечах, не ошибается?
Ну, надо думать не головой, а все-таки чем? Чувствовать сердцем.
Сердцем надо чувствовать.
Да. А сердце уже от сердца уже поступает импульс в голову. Вот, и уже действуем.
Так, хорошо. Вы приходите в магазин, чтобы купить новые туфли. То есть подключаете сердце.
Да.
Голова отдыхает.
Да.
Хорошо, если там эти туфли стоят, извините, по стоимости папиной зарплаты, как, что вам говорит голова, что сердце?
Сердце, она думает, что надо покупать. Но так. Импульсы, то есть, поступают в голову, так. А голова уже эти импульсы как-то переосмысляет и уже делает выводы.
Ну, такое ощущение, что сердце очень сложно понять. Потому что сердце хочет одно, голова сейчас хочет другого. Нет.
Все взаимосвязано.
Так, импульсы сердца поступают в голову по поводу стоимости туфель. Да. Голова обрабатывает.
Обрабатывает и уже поступает...
Импульсы сердца.
Нет.
А как?
Импульсы уже в ручке, то есть, или в глазки. То есть мы уже переключаемся на другие туфельки, которые такие же красивенькие, но немного нормальная у них цена.
В каких случаях ваше сердце ошибалось?
Сейчас даже не вспомнить. В каких случаях сердце ошибалось? Ой, не знаю. Мне очень затрудняется ответить на этот вопрос, потому что все ситуации в жизни сейчас уже и не припомнить, но...
Ну, ваша какая была самая большая ошибка, когда вы послушали свое сердце?
Ошибка?
Не было ошибок?
Может быть, ошибки и были, но сейчас как-то они уже не играют роль. То есть я уже смирилась с этими ошибками, поэтому я уже не считаю эти ошибки за какие-то грандиозные ошибки, которые перевернули вообще мою жизнь.
Как вы думаете, понятно, что создатель стихов мужчина? Вот. А какой Александр Сергеевич, он как? Сердцем, так сказать, вначале сердце его работало по поводу того, что он пишет, либо голова?
Мне кажется, что когда больше? Человек пишет, он отключает голову, он просто пишет, что чувствует его сердце. То есть это такой процесс, тоже погружаешься в какой-то мир. Вот когда я пишу сочинение, вот я прям этого чувствую, что я уже летаю где-то не тут, то есть я не в своей комнате или не в своем кабинете, я уже где-то вообще далеко, и просто моя голова отключается, я просто пишу на автомате уже так. То есть работает только сердце в этом процессе. Я считаю так.
Наверняка из наших слушателей есть те, кто работает только... Ну, разные люди существуют. Для тех, кто работает, может быть, больше головой, что вы могли бы посоветовать?
Я думаю, что все части нашего тела, сердце, там, голова, все. Они как-то они взаимосвязаны, поэтому не всегда надо чувствовать, не всегда надо понимать, что все, не всегда надо думать только одной головой. Всегда все этот процесс должен взаимосвязан быть. То есть все равно в каких-то ситуациях, например, решение какой-то очень важной проблемы или не знаю там. Просто общение с какими-то людьми, надо все равно почувствовать, что чувствует твое сердце, и уже осмыслять это, и обрабатывать эту информацию головой. Как лучше поступить в этой ситуации?
И то же самое могли бы пожелать и мужчинам.
Да.
Но у мужчин-то немножко другой же принцип, как известно. То есть, если женщина больше сердцем, а потом она, как сказать, уже подводит логику к тому, что она чувствует, а мужчина подчас немножко бывает наоборот. Нет? Ну что ж, я вам желаю в вашем творческом пути, чтобы... Я не против того, чтобы слушать свое сердце, но желаю, чтобы все-таки не обмануть. Пусть сердце не обманет, потому что вот бывают, наверное, такие ситуации, когда сердце хочет что-то, а где-то нужно действительно подключить голову. Ну, например, связано с теми же самыми, тех же самых покупок, да, допустим, когда мы говорим. Ну, по крайней мере, хотел, чтобы все-таки и жизнь нашу строили, потому что говорит нам совесть. Вот, совесть — это, хотел в конце спросить, какая связь между совестью и сердцем, на ваш взгляд? Насколько они способны противоречить друг другу?
Мне кажется, они очень работают взаимосвязанно, поэтому сердце, оно подчиняется совести, то есть совесть говорит, вот так неправильно поступил ты, и сердце сразу же в голову, вот тут ты неправильно поступил, и голова начинает думать, размышлять, и уже потом выводит какой-то вывод.
Итого, насколько вы готовы ради голоса совести отказаться от желания сердца?
Ну, в разных ситуациях.
Все по-разному. В какой ситуации вы готовы отказаться от желания сердца ради совести?
Вернемся к покупке туфель. То есть сердце говорит, что вот красивые туфельки, а совесть такая, нет, папа работал, зарабатывал эти деньги, нам еще надо как-то прокормиться. Причем эти туфельки, вдруг они не подойдут к этому платьишку, и зачем тогда тебе они? И все, сердце такое, ну да, наверное, ты права, и все, в голову поступает, мы переключаемся на другое.
Вот желаю, чтобы совесть, она была все-таки определяющей в наших поступках. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодняшняя наша собеседница была Алиса Комарова, участница пушкинских чтений. Ну, до свидания.
До свидания.
Алиса, с Богом.